Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
С вами радио «Крым Реали», и в эфире для вас работают Тарас Ибрагимов и Екатерина Некречи. Напомним, что на полуострове нас можно слушать на 648М онлайн на сайте «Крым Реали». Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали». Там же можете задавать свои вопросы, оставлять комментарии. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. И бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 1006 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И Катя расскажет о главных темах, которые мы обсудим в ближайший час.
Мы начнем с новостей традиционно и поговорим о таком. В частности, почти 80% российских врачей не доверяют официальности смертности от коронавируса в соседней России. Подробности обязательно обсудим. И центральная тема нашей программы – тюрьма в тюрьме. Почему крымских политзаключенных отправляют в ШИЗО в российских колониях? Обсудим с экспертами. Ну и 28 мая – 143-я годовщина со дня рождения Максимилиана Волошина. Что происходит с его музеем в Коктебеле? Поговорим об этом в третьей части нашей программы.
И мы переходим к главным новостям сегодняшнего утра.
Новости.
Первый полет астронавтов на космическом корабле Crew Dragon, разработанном компанией Илона Маска SpaceX, назначен на 30 мая. Изначально пуск должен был состояться поздно вечером 27 мая, но за 16 минут до старта миссия была отложена из-за сложных погодных условий. Космический корабль Crew Dragon будет управляться экипажем из двух астронавтов. Даглас Херли, командир корабля, а на Роберта Бенкина возложены обязанности по взаимодействию с МКС. Каждый из них по два раза побывал в космосе в составе экипажа космических челноков, причем Херли летал на МКС на том самом последнем рейсе Атлантиса. Бенкин и Херли проведут на МКС от 30 до 119 суток. Более точно продолжительность экспедиции будет определена позднее. Миссия Demo 2 станет итоговой проверкой технологий SpaceX, и если она завершится успешно, полеты Crew Dragon к МКС станут регулярными. Послушаем комментарий астронавта НАСА Дугласа Херли.
Мы готовимся к полету первого пилотируемого коммерческого корабля к космической станции, но также с большим энтузиазмом продолжается проект Артемида. А это возможное возвращение на Луну через несколько лет. Когда в 2011 году мы посадили шаттл «Атлантис», никто и подумать не мог, что через 9 лет мы придем к этому. Во многом это куда лучше, чем я мог себе представить.
Предстоящее событие имеет огромное значение для мировой космонавтики, а особенно для американской. Впервые за почти 9 лет астронавты отправятся в космос на американском космическом корабле с расположенного в США космодрома. Впервые в истории человек полетит на космической технике, созданной компанией предпринимателя Илона Маска. Перенесенный старт миссии SpaceX Demo 2 теперь назначен на 30 мая. Место отправления – стартовый комплекс LC-39A космического центра Кеннеди, Флорида. Место прибытия – Международная космическая станция. Цель предстоящей миссии Crew Dragon – вернуть орбитальные запуски в США, которые прекратились после завершения программы использования многоразовых кораблей Space Shuttle. С тех пор НАСА было вынуждено платить России за отправку людей в космос на Союзах. В октябре 2018 года во время старта российского корабля с Байконура ракета упала. Экипаж чудом не пострадал. Астронавт НАСА Ник Хейк и космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин спаслись в отделяемой капсуле.
Новости.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен представила план восстановления европейской экономики после пандемии коронавирусной инфекции. Брюссель предлагает создать фонд объемом в 750 миллиардов евро, который добавится уже к запущенным общеевропейским механизмам. Эти средства Еврокомиссия намерена занять на финансовых рынках. Воспользоваться помощью смогут все страны блока, если их конкретные планы по восстановлению и реформам получат одобрение. Помимо фонда под названием ЕС следующего поколения, Еврокомиссия представила обновленный проект долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы в размере 1 триллиона 100 миллиардов евро. Весь пакет, так как сказала фон дер Лайен, это срочно и исключительно необходимое для срочного и исключительного кризиса. Глава Евросовета, Шарль Мишель позднее сообщил, что предложенный антикризисный план и бюджет будут рассмотрены на саммите ЕС 19 июня. Европа до недавнего времени была центром пандемии COVID-19, который сейчас сместился в Латинскую Америку. Италия, Испания, Франция и Германия до сих пор в десятке мировых лидеров по уровню распространения коронавируса.
Важные события.
Почти 80% российских врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России. Это следует из данных опроса, проведенного компанией «Фарма» и «Доктор на работе», которую опубликовало российское издание «Медицинский вестник». 61% опрошенных врачей заявил о том, что сомневается в достоверности официальных данных по смертности от коронавируса. Еще 17% заявили, что готовы подтвердить факты манипуляций со статистикой и диагнозами. 8% врачей считают, что пока искажать данные не требуются, но как только число жертв коронавируса начнет расти, то начнутся манипуляции с цифрами. И только 9% опрошенных полностью доверяют официальной статистике. По их мнению, данные по смертности подделать невозможно. Медицинский вестник обратился в Минздрав России с просьбой прокомментировать результаты опроса. Официальная статистика неоднократно критиковалась исследователями, подозревающими, что она может быть неполной, неточной и частично сфальсифицированной. Российские власти это отрицают. Ранее издание «Медиазона» подсчитало, что в России от последствий заражения коронавирусом погибли по меньшей мере 186 медицинских работников. Процентное соотношение гибели медиков в разы выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.
Новости.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов обратился к соседней России с просьбой исключить для Крыма часть требований из рекомендаций Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте. Далее процитирую Аксенова. «Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций. В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион. Также мы просим отменить норму, обязывающую в случае выявления зараженного коронавирусной инфекцией превращать объект размещения в обсерватор». Конец цитаты. При этом, по его словам, обязательными условиями предлагают оставить соблюдение всех необходимых санитарных норм, госпитализацию больных и так далее. И еще что подчеркнул Аксенов, снова процитирую. И еще один важный вопрос, связанный с работой пляжей. Пользователи пляжей, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет. И просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям. Конец цитаты. До этого Аксенов сообщил, что считает невыполнимыми опубликованные 20 мая требования Роспотребнадзора к санаториям и отелям для курортной сферы Крыма. Среди прочего, Роспотребнадзор рекомендуют расселять гостей в номера по одному человеку, если это не члены одной семьи, проводить дезинфекцию всех поверхностей, заселять гостей только при наличии справки об отсутствии COVID-19. Кроме того, отелям придется покупать дорогостоящее оборудование, например, рециркуляторы для очистки воздуха, маски и перчатки. И тут большой вопрос к нашим слушателям и пользователям в интернете, которые могут поделиться с нами. Если вы работаете в туристической сфере, да, насколько эти требования действительно жесткие для того, чтобы санаторно-курортный отдых он заработал этим летом в Крыму, звоните 8-810-06-926. Даже когда у нас не прямой эфир, вы можете попасть на автоответчик и оставить свое сообщение. Мы узнаем какую-то информацию от вас. Или пишите комментарии под видеотрансляцией на YouTube и Facebook страницах Крым Реалий.
Новости.
Российские власти Крыма в настоящее время не собираются приватизировать винзавод «Массандра», сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства имущественных и земельных отношений полуострова. Далее цитата главы ведомства. «Приватизация предприятия планируется путем преобразования его в хозяйственное общество с собственником 100% долей участия, которого станет Республика Крым. Предприятие будет реорганизовано из унитарного в хозяйственное общество. Таким образом, в настоящее время вопрос об отчуждении имущества не рассматривается. рассматривается. Акционирование губ РК ПАО «Массандра» позволит сохранить высококонкурентный сегмент рынка по производству и реализации пищевой спиртосодержащей продукции высокого качества, а также более эффективно управлять производством. Об этом сообщила подконтрольная России глава министерства Анна Анюхина. Ранее сообщалось, что российский парламент Крыма 27 мая внес винзавод «Массандра» в объекты приватизации, подлежащие приватизации путем преобразования в хозяйственное общество. До этого стало известно, что винодельческое предприятие «Массандра» перешло из российской федеральной собственности в собственность правительства Крыма. В апреле 2016 года Печерский суд Киева разрешил задержать назначенного Кремлем директора крымского винзавода «Массандра» Янину Павленко, которую назначили директором винзавода после аннексии Крыма.
Крымчане имеют право знать.
Главное управление Национальной полиции Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым начали уголовное производство по факту проведения российскими силовиками ряда обысков у свидетелей Иеговы в Керчи. Как сообщалось, 26 мая российские силовики провели 4 обыска в домах свидетелей Иеговы в Керчи, в результате чего задержали по меньшей мере одного верующего. Известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело, предположительно по статье об организации деятельности экстремистской организации. Ранее Джанкойский районный суд 5 марта приговорил крымчанина, члена свидетелей Иеговы Сергея Филатова, к 6 годам колонии общего режима, признав виновным в организации деятельности экстремистской организации. 5 марта подконтрольный России Ялтинский городской суд приговорил еще одного участника свидетелей Иеговы Артема Герасимова к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Напомним, Российский Верховный суд в 2017 году признал экстремистской религиозную организацию свидетелей Иеговы и запретил ее деятельность в России. Также деятельность этой организации запрещена и в аннексированном Крыму.
Новости.
Ну и о погоде. В четверг, 28 мая, в аннексированном Крыму и Севастополе ожидается дождь и гроза. Об этом сообщает пресс-служба местного гидрометцентра. Так, в Симферополе переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 21-23 градуса тепла. В Севастополе тем временем облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, гроза, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 17-19. На ЮБК ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, временами сильный, гроза, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 19-21. В Керчи облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 20-22 градуса тепла. И это были все новости к этому часу. Мы переходим к центральной теме нашего эфира.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это утренний эфир радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Я напоминаю номера бесплатных телефонов и о том, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир. Номер телефона, номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы переходим к центральной теме нашего эфира. Осужденных по симферопольскому делу Хизбут-Тахрир Теймура Абдуллаева и Эмиля Джамаденова больше 2 месяцев удерживают в штрафных изоляторах в колониях номер 2 и номер 16 российского города Салават, где они отбывают наказание. Адвокаты политзаключенных уверены, руководство колонии намеренно отправило Джамаденова и Абдуллаева в ШИЗО, чтобы оказывать на них давление. Родные осужденных, в свою очередь, говорят, что за время пребывания в ШИЗО их здоровье значительно ухудшилось. Абдуллаев и Джамаденов далеко не единственные, на кого продолжают оказывать давление после приговора и этапа в колонии. Так, осужденный крымский политзаключенный, левый активист из Евпатории Евгений Каракашев, с ноября прошлого года находится в едином помещении камерного типа. Это наиболее строгая изоляция в условиях колонии. Каракашев отбывает наказание в колонии номер один в Кабардино-Балкарии и, по словам родных, будет находиться в такой строгой изоляции как минимум до ноября текущего года. Освободившегося в ноябре этого года, осужденного по севастопольскому делу Хизбут-Тахрир Нуриприма, в свое время также неоднократно отправляли в штрафной изолятор в колонии в Российской Республике Мари-Эл. В апреле этого года уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова обращалась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием принять необходимые меры для защиты прав украинских граждан, а именно проверить правовые основания помещения их в ШИЗО. Речь как раз-таки шла об осужденных по симферопольскому делу Хизбут-Тахрир. В свою очередь, руководитель программы противодействия исламскому терроризму Российского правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев говорит, что в данном случае причина сложившейся ситуации – это предвзятое отношение к политзаключенным в отдельных регионах России. Речь в первую очередь идет о колониях на территории как раз-таки Республики Башкортостан, где отбывают наказание Тимур Абдуллаев и Эмиль Джамаденов. Давайте послушаем.
Пенитенциарные учреждения Татарстана, Башкортостана, они имеют не очень хорошую репутацию в плане отношения к тем, кого бросили в тюрьму по своим религиозным убеждениям. То есть даже в прошлые годы, когда политика Кремля была намного мягче, да, вот тем не менее вот эти вот колонии в Башкортостане, они имели в этом плане не очень хорошую репутацию. Я, например, разговаривал с одним бывшим заключенным, который вот в более ранние годы проходил по делам там Хизбут-Тахрир. Он, например, говорил, когда он находился в колонии на территории Башкортостана, вот там вот действительно он чувствовал такое какое-то враждебное отношение администрации. Когда он попал в колонию куда-то в Забайкалье, там вот администрация, она решала прежде всего сходить в свои коррупционные дела, и у них была вот такая позиция, что ты, главное, как бы ни жалобы никуда не пиши и как бы занимайся, чем тебе, так сказать, хочется.
Ну вот таким был комментарий Виталия Пономарева, аналитика и представителя правозащитного центра «Мемориал», а с нами на связи из Крыма адвокат Тимур Абдуллаева, Эмиль Курбединов. Эмиль, здравствуйте и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Да, здравствуйте.
Эмиль, вот первый вопрос. Колония и администрация колонии должна найти какие-то причины для того, чтобы поместить заключенного, осужденного в ШИЗО. То есть ШИЗО – это в какой-то степени наказание за нарушение. Как администрация колонии, где содержится Тимур Абдуллаев, объясняет свои действия в его отношении?
Мы пока не получили, к сожалению, документы от администрации, поэтому я уже отправил жалобу в прокуратуру. Вот, но, насколько мне известно, это мелкие такие нарушения, как, например, к сотруднику администрации там на «ты», там спал не в положенном месте, не так заправил кровать, не вышел на зарядку. То есть это вот такие, пишутся маленькие такие бумажки вот о таких небольших правонарушениях, которые становятся причиной, чтобы человека содержать вот в штрафных изоляторах. Всего лишь вот такие проступки, да.
Эмиль, а вот ваш подзащитный уже вот находится в ШИЗО с момента этапирования и вот с момента прибытия в колонию. Как вы для себя объясняете, почему человек, вот только прибыв в колонию, не успев еще там как-то обжиться и не успев, наверное, и нарушить ничего, и уже попадает в ШИЗО? Как защита для себя объясняет такие действия колонии?
Ну, нам надо это выяснить, да, мы будем выяснять, почему такое предвзятое отношение и почему оказывается давление на Тимура и других политзаключенных. Но стоит сказать, конечно же, что большую роль играет та статья, по которой они обвиняются, то есть из категории террористических. И я уверен, что Тимур приехал туда с делом, в котором была дана ему характеристика определенная, да, от ФСБ, от других администраций, там, следственных изоляторов. Я думаю, что это тоже определенную роль играет для того, чтобы вот администрация уже из колонии, ее оперативная там часть, оперативники, вот вели себя таким образом. Но мы должны для себя понять, что же никаких причин содержать Тимура и других политзаключенных в таких условиях у них нет. Все это и мы будем стараться это доказать и выяснить, кто это делает, и обжаловать такие действия, конечно же.
Ну, и если говорить об обжаловании, то я вот передо мной цитата ваша о том, что вы отправили адвокатские запросы в колонию в Башкирии, в управление ФСИН по Республике Башкортостан, а также в Федеральные службы исполнения наказаний по России. О чем идет речь в запросах? И вообще расскажите о том, как можно и можно ли в принципе защитить человека, если он уже вот находится в колонии и отбывает наказание, и его вот отправляют, например, там в ШИЗО или в помещение камерного типа на изоляцию?
Адвокатских запросов был поставлен ряд вопросов, касающихся тех взысканий, которые были в отношении Тимура Абдуллаева и Айдера Салединова. Да, я сделал по поводу двух наших политзаключенных такой адвокатский запрос. Спрашивали конфликты у него с администрацией. И о других вопросах. Но самое главное, я запрашивал копии документов в этих взысканиях. И указывал, что я запрашиваю с целью последующего обжалования уже через суд. На что получил ответ, что это информация с ограниченным доступом, и они это предоставляют только в прокуратуру и суд, что абсолютно неправомерно, потому что есть конституционное право у каждого обжаловать через непосредственно или через своего представителя действия администрации. Вот мы вот на этой стадии, так скажем, остановились. Сейчас я подал уже жалобу в прокуратуру Республики Башкортостан с требованием привлечь к административной ответственности начальника колонии Тимура Абдуллаев и начальника Федеральной службы исполнения наказаний Республики Башкортостан за то, что они отказались адвокату информацию и ряд вот тех документов. Вот как только мы получим и добьемся этого, мы, конечно же, обратимся уже в суд и будем в суде добиваться того, что все вот эти взыскания, их уже, наверное, около 20 у Тимура и столько у Айдера Салединова, чтобы их всех отменили как неправомерные. Да, вот. Пока у нас такой план, да.
Эмиль, и вот, возможно, вам удалось послушать комментарий Виталия Пономарева из правозащитного центра «Мемориал». Он говорит о том, что практика отправлять осужденных в ШИЗО это вот такая региональная практика именно в отдельных республиках России, в том числе в Республике Башкортостан. Вот насколько, если говорить о контексте этой истории, то есть не Тимур и не единственный, кого отправляют в штрафной изолятор, стыкались ли вы вот с подобными случаями в практике вот со своими подзащитными, возможно, в других колониях или в следственных изоляторах?
Ну, нужно сказать, что политзаключенные, вот крымские татары, которые вот по таким террористическим статьям, так скажем, они только-только валом начали поступать в эти колонии. Вот это у нас была практика вот по Руслану Зитулаеву и вот остальным ребятам, которые уже вышли. Мы не сталкивались вот с таким давлением, да, скажем так, в массе. Сейчас это гнойник, так скажем, скрывается постепенно. Я думаю, что Виталий Пономарев части, конечно же, тоже прав, что это и специфика региона, Башкортостан и Татарстан. Вот. Но пока в дальнейшем время, да, потому что все больше и больше людей из Крыма, таких политзаключенных по такой категории дел попадают в исправительные колонии на длительные сроки. Вот, и по регионам, наверное же, есть специфика. Это тоже определенное влияние оказывает.
Да, ну, Эмиль, вот вы говорите о том, что у политзаключенных, да, и как вы считаете, может ли быть здесь вот в том числе мотивом то, что человек осужден по политической статье за свои религиозные убеждения, и, возможно, вот таким образом администрация колонии обращает на него внимание, и он как-то выделяется из общей массы осужденных и людей, которые находятся в колонии?
Я думаю, безусловно. С этим человеком приходят определенные сопроводительные документы, в том числе и характеристики от спецслужб, в которых они указывают, наверное, на характер этого человека, на то, что они там опасаются и так далее, и так далее. И это, конечно же, влияет на статья, и характеристики, и то, что как они выступали на судах с последним словом. А если их послушать, то вы видите, что они абсолютно не говорят о тех преследованиях целого народа, которые сейчас происходят. И это критика и судебной системы, и спецслужб. То есть я думаю, что вот те сопроводительные бумаги, которые приходят вместе с ними, они тоже оказывают определенное на то, как к ним относятся, да, и на то давление, которое производится в отношении.
Эмиль, большое спасибо вам за подробный рассказ и комментарий. Это был адвокат Тимура Абдулаева Эмиль Курбединов. Он рассказал, в частности, о том, что отправил адвокатские запросы в колонии в Башкирии и в управление ФСИН по Республике Башкортостан. Также он отправил заявление в прокуратуру с требованием привлечь сотрудников администрации колонии к ответственности за то, что они, вот защита считает, что необоснованно отправили Тимура Абдулаева в штрафной изолятор. И с нами на связи Лиана Джамаденова, супруга Эмиля Джамаденова. Он также находится в штрафном изоляторе уже достаточно продолжительное время. Лиана, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Здравствуйте, доброе утро.
Лиана, расскажите об общении со своим супругом. Я знаю, что вы с ним созванивались, и он пишет письма. И расскажите о том, что он рассказывает о штрафном изоляторе и о том, почему, возможно, его туда отправляют.
Да, у нас действительно было два официальных звонка. Вот. И общение, да, у нас лишь только через письма. Один официальный звонок у нас, получается, был, это было в марте месяце, да, первый официальный звонок, вот, а второй официальный звонок был 23 апреля, вот. В этих своих двух звонках он сказал о том, что он помещен в ШИЗО и постоянно продлевает ему нахождение в штрафном изоляторе. Вот. Первый раз, когда он позвонил в своем официальном звонке, он сказал такую фразу, что говорит, я в ШИЗО, вот, но, говорит, меня постоянно, ну, продлевают нахождение в условиях содержания в штрафном изоляторе, и, говорит, скорее всего, я отсюда, говорит, возможно, не выйду, да, неизвестно, когда выйду, вот. Также в своем письме он написал, что такое, да, ШИЗО. Это, говорит, маленькая комнатка, очень маленькая, где, говорит, есть определенный свой режим. То есть постель пристегивается, кровать, забирает полностью все, и матрас, и одеяло, пристегивается кровать. Она лишь открывается на определенное время, с 21.00 до 5 утра, в 5 утра подъем. Там полностью все бетонное, стены и пол. Он говорит, что приходится, говорит, менять очень часто носки, потому что в тапочках резиновых носки промокают от бетонного пола. Вот. И, говорит, одеваю по две пары. В ШИЗО с собой личные вещи никакие брать нельзя. Там дают специальную спецодежду, на которой сзади написано ШИЗО. Вот. И все, получается. Ничего своего личного нету. Вот. И вот Эмиль находился, да, находится больше 3 месяцев.
Расскажите, как это влияет на его здоровье, потому что, опять-таки, я смотрю новости о том, что вы ранее сообщали о том, что состояние здоровья его ухудшается в условиях штрафного изолятора, и вот если можно, расскажите поподробнее о том, о каких проблемах со здоровьем идет речь.
У него есть заболевания, но о которых, как бы, мы за 3.5 года особо не афишировали, потому что, ну, сами понимаете, во-первых, это мужчина, во-вторых, он никогда не любил жаловаться, да, но я знаю об его заболеваниях, да, и в условиях, например, домашних я старалась за ним и ухаживать, да, и сделать, как бы, должно оказывать ему помощь, да, но понимая, что в условиях именно ШИЗО, то есть за 3.5 года, как бы, ничего такого, да, не было, и в условиях ШИЗО эти заболевания могут обостряться, да. Вот, и получается, у него есть пролапс митрального клапана, да, то есть это сердечное заболевание, у него есть хроническая язва желудка, у него болел периодически желудок, вот, а мы знаем, тем более, питание, да, какое там может быть, и недавно у нас был пост, да, и в течение дня, когда не кушаешь, и там нужно как бы кушать ночью, а еду ему не оставляют, представьте, да, то есть без ночного приема пищи человек должен весь день, ну, поститься, да, не пить, не кушать, и только вечером там, что ему занесут, то он и кушал. Вот. Также у него дома побаливали почки, да, хронический пиелонефрит. Вот, головные боли и хронический тонзиллит. А там, ну, в Башкортостане очень всегда холодно и сыро. И когда дожди, то есть вот это подвальное помещение, оно заливает, представьте, да? Mm-hmm. То есть на полу все сыро и мокро. Вот, естественно, я опасаюсь, да, за его состояние здоровья, потому что это все может, ну, обостриться. И плюс еще он сказал, что очень сильно похудел.
Яна, а вот вы в том числе рассказывали о том, что из себя представляет штрафной изолятор, вот со слов и с писем вашего супруга Эмиля. Рассказывает ли он о причинах, почему его, о причинах такого отношения к нему и почему его отправляют в штрафной изолятор? Возможно, он как-то объясняет действия администрации колонии.
Ну вот как он написал в своем письме, говорит, первый раз это было за отказ выполнять зарядку. То есть, когда он попал в колонию, это было 20 февраля, и пока 5 дней он находился в условиях карантина, да, за эти 5 дней вот к нему подходили и говорили, ну, в таком очень грубом, да, виде, как говорится, говорит, выходи на зарядку. Он говорит, по состоянию своего здоровья, говорит, я не выйду, говорит, на зарядку. Вот, и, скорее всего, вот пошло. Потом, как бы, придираются до бороды, да, то есть постоянно говорят, сбрей бороду, придираются до чтения молитвы, да, то есть у нас нужно выполнять пятикратная молитва, вот, даже и до такого. Вот, ну, это вот такая его, как говорится, официальная версия с его слов, да, почему ему продлевают.
И вот если заканчивать, вот резюмировать наш разговор, известно ли, вот сколько он еще пробудет в штрафном изоляторе, и когда вот у вас назначено, возможно, новый официальный звонок очередной, или вот ожидаете ли вы письма в ближайшее время?
Как я поняла с Эмиля, да, вот этих двух звонков, что звонок дают один раз в месяц, да, первый звонок это был 8 минут, второй звонок это был 15 минут. Вот, ожидаю, конечно, официального звонка, потому что был в апреле, вот сейчас май, да, уже заканчивается. Вот, письма тоже, да, пару писем мы получали, естественно, ждем. Да, мы ждем для того, чтобы как бы спросить о состоянии здоровья, потому что и дети тоже очень скучают, постоянно спрашивают, когда папа к нам будет звонить, вот, ну, чтобы пообщаться с ним.
Большое спасибо вам за подробный рассказ. Это была Лиана Джамаденова, супруга Эмиля Джамаденова, осужденного по симферопольскому делу Хизбут-Тахрир. Его уже более 2 месяца, почти 3 месяца, удерживают в штрафном изоляторе в колонии российского города Салават, где он отбывает наказание. А с нами на связи Алексей Федяров, руководитель юридической практики фонда «Русь сидящая». Алексей в свое время сам прошел через тюрьму и написал об этом книгу под названием «Человек сидящий». Сейчас как юрист и правозащитник помогает, работает с заключенными в рамках фонда «Русь сидящая». Алексей, здравствуйте, спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Здравствуйте.
Вот, Алексей, в одном из интервью ваш собеседник признался вам же, что при чтении вашей книги самое большое впечатление на него произвела совершенно безосновательная, бессмысленная жестокость сотрудников колонии, которую вы описываете в книге. И вы сказали, что у вас также нет ответа на вопрос, откуда берется эта зверская жестокость, и описали ситуацию, когда вы пытались отговорить сотрудников колонии не отправлять человека в ШИЗО из вашего отряда, на что сотрудник колонии вам ответил, что так надо, потому что человек попал в тюрьму для того, чтобы страдать. Вот расскажите на практике, как это происходит и вообще о том, какие отношения складываются у сотрудников колонии и заключенных, и почему вот человек может попасть в штрафной изолятор, или в принципе как-то вот к нему появляется предвзятое отношение к, со стороны администрации колонии.
Вы знаете, попасть в штрафной изолятор можно по двум причинам. Первая причина – это, ну, когда человек, как говорят на зэковском жаргоне, газует, действительно газует. Ну, масса таких случаев, когда люди просто живут по блатным понятиям, причем по жестким радикальным понятиям, они в полном отрицалове, там такое откровенное хамство сотрудникам, там могут и какие-то действия в отношении сотрудников быть применены. Такое тоже бывает. Редко, это люди редкие достаточно, которые на это идут, потому что после этого жесткие идут просто вот, ну, действительно жесткие реакции. А чаще всего из того, что я видел, это в какой-то момент человек становится по каким-то причинам неугодным администрации колонии, и его, ну, в течение суток буквально помещают в штрафной изолятор. Это происходит так. Там нужно, для того, чтобы поместить в штрафной изолятор, нужно зафиксировать какое-то нарушение. Обычно, если это рабочий отряд, люди выходят на работу, после этого приходит в барак сотрудник, он выгоняет всех дневальных на улицу, никого не остается в бараке. Вот что делать? Он заходит в либо кубрик, либо это общее расположение, подходит к кровати, к шконке заключенного, берет его же полотенце, которое там должно быть натянуто, и, ну, сложено специальным образом, и натянуто, заправлено под матрас. Он берет его и навешивает на бирку. Все это потом выходит, отходит ненадолго, включает видеорегистратор и подходит, снимает это все. Все, снял, завешено все. Оформляет рапорт, идет нарушение, после этого нарушения могут еще одно быстренько оформить, несколько нарушений, там, что не поздоровался. В один день 4-5 нарушений могут написать, 3-5 рапортов. Либо сон в неположенное время, либо сел на кровать во время там, с 6 утра до 10 вечера. Ну, просто присел на кровать, все это рапортом зафиксировали. Он, может, там и не сидел никогда, ну, просто рапортом оформили, и все. Сейчас попадает в ШИЗО. Дальше начинается эпопея в ШИЗО. То, что поместили его, например, на пять суток первые, абсолютно не означает, что он через 5 суток выйдет. Его могут продлевать. Там, ну, как-то загрубил сотруднику. Там, ну, самое популярное – это нарушил распорядок. В ШИЗО же тоже там откидывается эта шконка, и в течение дня люди должны просто там, ну, устанавливать правила дичайшие – либо сидеть, либо стоять. Что еще делают во многих штрафных изоляторах, во многих колониях? Ставят в вентиляцию колонку музыкальную и врубают ее на полную громкость. Врубают ее в 5 утра. Заканчивается это все вот в 10. В 5, потому что там ШИЗО подъем в 5 утра. И вот это вот круглые сутки, люди там сидят, с ума сходят, начинают просто звереть. На вторые, на третьи сутки человек начинает звереть. От этого... естественно, все это тоже там любое проявление этого воспринимается как агрессия, тут же фиксируется рапортом. То есть в ШИЗО можно пробыть сколько угодно. Есть такое понятие «через матрас». Для того, чтобы прокуроры не возмущались, они не будут возмущаться. Нужно человека вечером увезти, дать ему переночевать, утром снова закрыть ШИЗО. То есть увезти в барак, ночью переночевал, снова в ШИЗО закрыли. То есть это все в абсолютном ведении колонии, руководства колонии, администрации колонии, опера этим занимаются и инспекторы безопасности. И прокуроры на это не реагируют вообще никак. Редчайший, просто эксклюзивный случай в практике, когда прокурор может взять и отменить вот это, например, незаконно вот подобное помещение человека в ШИЗО. На это всегда открывают глаза. Суды тоже на это плюют совершенно.
Алексей,
это
вот...
части того, как попадать в ШИЗО.
Да, вот я хотел бы поподробнее, в том числе о том, как можно ли заключенного защитить от таких действий администрации колонии. Но меня вот интересует, есть ли здесь вот такой фактор, как политический мотив и статус политзаключенного. То есть вот в том числе, вот я сейчас читаю книгу Олега Навального, и он рассказывает о заморозке. Да, заморозка – это когда вот политзаключенного лишают любых средств связи, которые в том числе существуют и в следственных изоляторах, и в колониях. И вот есть ли здесь политические мотивы, сталкивались ли вы вот в отношении себя в том числе вот с таким отношением со стороны сотрудников колоний?
Заморозка, да, конечно, заморозка – это абсолютно такой распространенный фактор влияния, распространенная вещь. Да, в следственном изоляторе тоже в полной абсолютной заморозке мы просуществовали, там, 4 месяца почти. И, там, ну, если давали, там, позвонить иногда с обычного вот, телефона, который по дежурной части висит, это было за счастье. Так, да. Это применяется, это тоже оперативный такой метод воздействия. Что касается политических заключенных, знаете, ситуация двоякое. С одной стороны, все заключенные, которые имеют политический окрас, они находятся на специальном учете ФСБ России. Понятно, что всех они проконтролировать не могут, все это спускается вниз, а когда все доходят до оперов СИН, единственный способ воздействия – это давление. То есть, человек приехал учетный по линии экстремизма, например. Все, его будут давить весь его срок. Ему будет крайне сложно и с судом, и со всем прочим. По нему постоянно нужно будет отписываться к тем же самым ФСБшникам, рассказывать, а что и как происходит. Это я вам говорю, как сам бывший сотрудник системы этой, я все-таки вследствие много проработал. И от этого просто не избавится оперуфсин, поэтому ему легче написать, что человек в ШИЗО, чем написать, что человек по какой-то причине ходит, работает и в общей массе. Ему надо объяснять, а почему он его выпустил, понимаете? Но второй фактор – это людской. Я не встречал вообще случаев, когда уголовники, обычные мужики, там, либо еще кто-то каким-то образом прессовали по мотивам, что человек экстремист или политический. Больше того, я вам скажу, ситуация в тюрьмах российских за последние 20 лет кардинальным образом изменилась, даже в понятийном плане. Если раньше человек заезжает, например, туда по 132-й, там, насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего, там, сразу автоматически его отделяли или опускали. Автоматически. Сейчас этого не происходит, потому что все знают, как работает система. И вот это вот очень сложная штука, когда приезжает такой, в преднароде педофил, человек смотрящий, сидит и изучает дело, запрашивает сведения с воли, очень долго разговаривает с ним самим, потому что понимает, что человек решает судьбу этого человека, то есть его отделять, либо выпускать к людям. И никто не верит приговору. Я видел массу случаев, когда осужденные по педофильским так называемым статьям вполне существуют в общей массе, и все знают, что этого они не совершали. А уж политические, тут чисто по личности. Если человек живет как человек, он и будет пользоваться уважением там. Каких-то проблем именно по политическому окрасу точно, я вам скажу, нет в российских тюрьмах.
Если говорить о защите... Да-да-да.
Да, простите, больше того, я могу точно сказать, что люди, особенно иностранцы, особенно украинцы, которые попадают туда, и они политические, они от людей испытывают уважение, потому что даже вот абсолютные просто запутинисты, когда попадают в СИЗО, даже те, кто говорили, что без наказания, без меня не бывает, абы кого не посадят, на вторые сутки все понимают, на вторые сутки, я вас уверяю, если дать зоне проголосовать, хотя бы на любых выборах, там будет 99,9% против действующего режима. 99,9%.
Можно ли, вы уже ответили частично на этот вопрос, что крайне сложно обжаловать такие действия сотрудников колонии. И почему настолько практика сложилась в сторону все-таки сотрудников колонии, что суды, прокуратура и другие органы, которые уполномочены разбираться в таких ситуациях, стоят все-таки на сторону колонии, и можно ли эту практику как-то поменять?
Понимаете, правоохранительная система в России стала спайкой, абсолютно спайкой, и закончилось все с момента, когда суды тоже встроились в систему обвинений, в систему исполнения наказаний. Судьи сейчас, не скрываясь, произносят такие слова, как служба, судейская служба, руководство. И когда я у знакомых, у меня огромное количество приятелей среди судей, среди прокуроров, я когда у судей спрашиваю знакомых, а почему, когда он начинает говорить руководство, я говорю, какое у тебя руководство, ты же судья, у тебя нет руководства, у тебя нет начальника. У меня смотрит уже так, немножко шалело. А если брать районы, а чаще всего же зоны, зон же нет в Москве, зоны все где-то достаточно так на отдалении. Это Урал, это Мордовия, основные такие анклавы, Омск, Томск, Краснодар. И вы берете этот маленький район, где 5-6 зон. Бывает, что больше. Есть районы, где там больше даже зон, но на том же Урале или Мордовии. И все там работают, все население работает у тебя. А производств нет никаких вообще. Все, производства нет в России, промышленности нет. И люди работают у себя в администрации, там, в налоговой, в прокуратуре и во ФСИН, условно говоря так, и судьи. Все начинают общаться со своими маленькими тесными кружками. Обычный круг в пятницу, когда они там выпивают в какой-нибудь кафешке, это прокурор района, пара судей, пара начальников колонии, начальник ОВД. Понимаете, это абсолютно тесная спайка. В Тагиле был скандал года 3 уже назад, наверное, когда прокурор спецпрокурор, так называемый, надзирающий за колониями тагильскими, жил, понимаете, он прямо жил в профилактории колонии для бывших сотрудников ФК-13 Тагила. И он видел своими глазами каждое утро, когда просыпался, то есть ему прислуживали зэки. Он видел, покажу, когда просыпался, как тысяча людей идет на промку, тысяча, при том, что официально у тебя устроено 200 человек в колонии. То есть 200 человек устроено, но 1000 уходит на промку. И это его вообще абсолютно никак не колыхало. И что вы думаете, он отделался выговором, он работает, дальше продолжает работать. То есть он вот жил в условиях, когда ему организовала колония, его поднадзорная колония, полная абсолютно... такие, знаете, гостиничные, можно сказать, условия, если за решеткой может быть гостиница. Это воспринимается нормально. Даже в самой прокуратуре, когда писали об этом, прокурорские не понимали, за что его наказывают. Ну, живет, и что? Вот так вот. Это спайка. Абсолютная спайка. Ее надо разрывать. А прокуратуру, которая по надзору за колониями, просто ликвидировать и передавать это в обычную прокуратуру. Для этого надо разбудить обычную прокуратуру. Они тоже спят. Ну и хотя бы как-то минимально вернуть в суд страну. Суда-то не стало.
Ну вот на таком резюме, Алексей, да, и закончим. Спасибо большое вам за подробный рассказ. С нами на связи был Алексей Федяров, руководитель юридической практики фонда «Русь сидящая». Он в свое время сам прошел через тюрьму и написал об этом книгу под названием «Человек сидящий». И сейчас помогает в том числе и заключенным, и работает с ними в рамках фонда «Русь сидящая». А мы с ним и с другими гостями нашего эфира обсуждали о том, почему осужденных отправляют в штрафные изоляторы, какие могут быть... причины у администрации колонии, и об этом вы можете послушать в записи нашего эфира. Мы продолжаем утренний эфир «Радио Крым Реалий».
В эфире «Радио Крым Реалий». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым Реалий» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
С вами «Радио «Крым. Реалии». Продолжаем наш эфир. Тарас Ибрагимов, Катя Некречия. И третья часть нашей программы обычно такая...
Более позитивная.
Мы стараемся, во всяком случае, так делать, да, потому что очень много сложных тем по Крыму, вы это слышали. Сегодня литераторы Волошиноведы отмечают 143-ю годовщину со дня Максимилиана Волошина, и далее вот процитирую его поэзию. «Я был там, на этой вершине крутой, там ветер ревел и свистел надо мной, и в очи глядело мне море, над кряжами гор, лесов и равнин, на этой вершине стоял я один, один в бесконечном просторе. В долинах глубоких внизу подо мной я видел, копошится рот там людской, аулы в ущельях дымятся, а тут все так чудно, спокойно вокруг. И снизу долины ни шорох, ни звук сюда уж не может подняться». Этот стих под названием «На Карадаге» был написан Максимилианом Волошиным в июле 1893 года. Большую часть своей жизни известный поэт и художник провел в Крыму. И сегодня вот 143-я годовщина со дня рождения Максимилиана Волошина. Родился он в Киеве, его предки по отцовской линии запорожские казаки, а по материнской немцы.
Ну и в 1893 году семья Волошиных переехала в Коктебель. В то время Коктебель – пустынная долина, постепенно заселяемая дачниками. Максимилиан Волошин окончил гимназию Феодосии. Этот город стал знаковым в жизни Волошина. Образ восточного Крыма. Волошин предпочитал его древнегреческое название «Кимерия». Проходит через все творчество поэта. В период обучения в гимназии Волошин открыл в себе таланты режиссера и актера, а его рисунки были одобрены самим Иваном Айвазовским. В то время Волошин был не забывал о поэзии.
И, собственно говоря, в 1910 году он издал свой первый сборник стихотворения 1900-1910, в котором предстал уже зрелым мастером в стихах о Коктебеле, а это циклы «Кимерийские сумерки» и «Кимерийская весна». Там поэт обращается к греческой и славянской мифологии библейским образом, экспериментирует с античными стихотворными размерами, и вот коктебельским стихам созвучны изысканные подсветки эту акварельные пейзажи Волошина, игравшие роль своеобразного дневника.
Октябрьская революция и гражданская война застали его в Коктебеле, где он делал все, цитата, чтобы братьям помешать себя губить, друг друга истреблять. Поэт видел свой долг в том, чтобы помогать гонимому, цитата, и красный вождь, и белый офицер находили убежище под его кровом. В 20-е годы Волошин работал в области народного просвещения, охраны памятников и краеведения. Он вступил в союз писателей, однако стихи его в России практически не печатались. Дом поэта в Коктебеле, построенный в 1903 году, вскоре стал местом сбора литературной молодежи. В 1924 году с одобрения наркомпроса Волошин сделал его бесплатным домом творчества. Ну, умер поэт и художник в 1932 году. По завещанию его похоронили на Коктебельской горе Кучук-Енишар, там, откуда видит его любимый дом.
Что примечательного к этой годовщине приготовили в Коктебеле? Таким вопросом задался крымский журналист-обозреватель Крымреали Николай Семена. На сайте Крымреали вышел его материал под названием «Как в Крыму музей пацифиста Максимилиана Волошина военизировали». И далее цитата из этого материала. «Музейщики из музея-заповедника Кемерия Волошина ко дню рождения поэта не посчитались с его памятью и организовали в доме поэта несколько выставок, посвященных не памяти Максимилиана Александровича, а 75-летию Дня Победы. И это при том, что во все майские дни, Дню Победы, везде их там и так великое множество, а поэту, благодаря которому вообще-то Коктебель стал тем, чем он есть сейчас, и благодаря которому великое множество музейщиков подвязаются на ниве его памяти, даже в день рождения, даже в доме, который построил он сам, практически ничего не посвящается. Тем более такое отношение к памяти поэта оскорбительно для почитателей его творчества, поскольку сам Максимилиан Александрович, насколько известно, был пацифистом, ненавидел войну как бессмысленную бойню, везде выступал против военных методов решения проблем, и еще в годы Первой мировой издал книгу антивоенных стихов. И вот, собственно, это я процитировала Николая Семену, который написал материал для Крым Реалии. И сейчас, насколько понимаю, Николай Семена с нами на связи по телефону. Здравствуйте.
Добрый день. Я приветствую вас и наших радиослушателей.
Мы приветствуем вас. Всегда рады слышать и
доброе
в эфире,
утро,
и вне эфира. Хотелось бы спросить у вас, а почему вы решили, вы знали, что вот, возможно, в день рождения Максимилиана Волошина, вообще в эти дни, как-то специфически, скажем так, российская власть в Крыму организует эти мероприятия? За годы после 2014 года вы наблюдали такую же историю? Или почему-то вот в этом году вы решили посмотреть, что же там будет в доме Максимилиана Волошина?
Я давно знаком с музеем Максимилиана Волошина, очень им интересовался, много раз бывал в самом музее, разговаривал с сотрудниками, значит, и так дальше. И я помню, что каждый год 28 мая в честь его дня рождения проводилось очень много разных мероприятий. Вот. Нельзя сказать, что в этом году нет мероприятий. Сегодня на 17 часов там в музее также назначены там мероприятия, будут читать его стихи и так дальше. Но меня поразило то, чего раньше фактически не было в этом музее. Это то, что там проводятся всевозможные выставки, не связанные с именем Максимилиана Волошина. Я понимаю, конечно, чувства музейщиков. Они всю свою жизнь посвятили Максимилиану Александровичу, изучению его жизни, его трудов и так дальше. Но им придется отчитываться в этом году. И если не будет в отчете указано, что музей не проводил какие-то мероприятия к 75-летию значит, Великой Победы, то музейщиков могут за это и наказать. Вот. Но дело в том, что это несовместимые понятия. Максимилиан Волошин и война. Пацифизм Максимилиана Волошина — это давно уже известный факт, и в частности сотрудница музея Наталья Мирошниченко в свое время была посвятила исследованию его пацифизма целую книгу, значит, и так дальше. И поэтому проводить выставки в музее, в посвященные войне, при том совершенно не связанные с именем Максимилиана Волошина. Например, такие, как там «Художник на фронте», о каком-то художнике, потом именем героя назвали планету, значит, и так дальше. То есть такие военные выставки, которые не имеют отношения к самому Максимилиану Александровичу. И мне кажется, это оскорбление его памяти.
Николай, ну вот в этом году выставка к 75-летию Победы, а как проходили, вот расскажите, помните ли вы, как проходили эти дни в музее Максимилиана Волошина до аннексии, и что вам больше всего запомнилось? Возможно, какие-то мероприятия или вот часть, фрагменты этих мероприятий, что больше всего вам запомнилось?
Ну, раньше я помню, даже в майские праздники, вот всевозможные, ничего подобного не было. Вот, все музейщики, Феодосии особенно, чтили память именно Максимилиана Александровича Волошина, и поэтому весь май фактически, а особенно в доме поэта, там проводились мероприятия, посвященные самому Волошину, значит, и так дальше. А сегодня, то есть в этом году, Волошину посвящается всего лишь один день, а все остальное время проводятся мероприятия, которые почти не связаны с его памятью.
А возможно, просто вот в том числе и смена ракурса такого, и вот смена формата отмечания этих дней связана с тем, что, насколько вот вам известно, крымчане знают вообще о Максимилиане Волошине, и насколько эта фигура вот в таком обывательском сознании крымчан, она вот отмечена или нет? Это все-таки крымчане знают, кто это такой или нет?
Не, ну, крымчане, конечно, знают. Я не могу сказать, что все крымчане, кроме того, там, новые, которые приехали в Крым из России, я не уверен, что они знают о Волошине, потому что его творчество очень долго скрывалось, было под запретом. Вот,
почему?
И вы знаете, что и ученый пострадал из-за этого. Ну, в первую очередь, возможно, из-за пацифизма. Вот, во-вторых, ну, он был гражданин Вселенной. Вот, а в России очень любят патриотов, вот, и так дальше. Поэтому фактически до 67-го года там все творчество Волошина было запрещено. Я еще помню, как в Крыму на одном из совещаний там выступал секретарь Феодосийского горкома партии, значит, и он еще уже тогда, это в 80-х годах, говорил о том, что творчество Максимилиана Волошина имеет, мол, неоднозначное значение, и к нему нужно относиться очень осторожно. Тем не менее, для очень многих крымчан и сам Коктебель, и Дом поэта, и Дом пра, и другие эти музейные объекты, они любимы самими крымчанами, и они очень уважают память Максимилиана Волошина и его творчество. Вот. Поэтому они дорожат этим делом. И сегодня я думаю, что такое отношение – это в некоторой мере оскорбление его памяти.
Николай, а можно спросить вас, как, по вашему мнению, мог бы выглядеть вот такой день, такое празднование дня рождения Максимилиана Волошина в Коктебеле? Не берем тут историю этот год, да, и ситуацию с коронавирусом, понятное дело, что массовые мероприятия запрещены, но вот если говорить о жизни без коронавируса, как вообще в идеале может выглядеть празднование такого дня? Это фестиваль, может быть, какой-то в Коктебеле?
Ну, я думаю, что больше всего подходил бы для таких мероприятий фестиваль, Волошинский фестиваль, или Волошин, там проводили и Волошинские чтения задолго еще до 28 числа, фактически весь май был посвящен именно Волошину, и проводились там на набережной, как раз возле дома поэта, всевозможные мероприятия. Значит, и так дальше. Конечно, по этому году сложно об этом говорить, потому что запрещены массовые собрания из-за коронавируса. Но, тем не менее, это все можно было сделать в виртуальном мире, то есть по сетям, по компьютеру, значит, и так дальше. Но просто прискорбно, что в этом году количество самих мероприятий, посвященных Волошину, сильно очень сокращено и сосредоточено всего лишь в один день, и то только вечером сегодня.
Mm-hmm. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время и включились к нам в эфир. А всех сразу мы также, кто пользуется интернетом, можем вот прорекламировать таким образом. Ищите материалы Николая Семены, крымского журналиста, обозревателя «Крым Реалии» на страницах интернет-издания «Крым Реалии». Там, где как раз вот мы цитировали, Николай пишет о том, что в этот день, в день рождения Максимилиана Волошина, происходит в Коктебеле. Ну и, конечно, нужно сказать, что есть много западных примеров разных фестивалей, когда реально эта фишка, какой-то фестиваль яркий или личность, которая там жила в этом городке, даже маленьком, это может притягивать туристов из-за границы, в том числе на несколько дней, потому что это вот так вот могут организовать местные власти. Поэтому примеры такие, конечно, в мире есть. Спасибо всем нашим слушателям за то, что вы с нами, за то, что остаетесь с нами на 648 АМ. С вами были Тарас Ибрагимов и Катя Некречи. До встречи.
До встречи. Go! We'll be right back.